Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Акция экологов в Санкт-Петербурге, возрожденные сокровища федеральных архивов и предварительные итоги выборов в Иране. Об этом мы расскажем в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». И как раз переходим к теме иранских парламентских выборов. Судя по всему, на них, как и ожидалось, консерваторы сохранили большинство. Хотя окончательные результаты станут известны лишь в начале следующей недели, американские эксперты уже сейчас подводят предварительные итоги. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
В Вашингтоне выразили сомнение в том, что народ Ирана получил истинную свободу выбора. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сказал: «Тот факт, что правительство решало, кто может, а кто не может баллотироваться, ставит под сомнение, имел ли иранский народ полноценные выборы». Конец цитаты. А пресс-секретарь Белого дома Дана Перина еще до выборов заявила, что у американской администрации нет никаких иллюзий в отношении результатов, которые вряд ли отразят волю народа Ирана. Вот как прокомментировал выборы вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Результаты выборов, какими бы они ни были, надо рассматривать в контексте иранской политической системы. Эта система внешне очень плюралистична и независима, но на самом деле управляется Верховным религиозным исламским советом. После того, как к выборам не были допущены некоторые кандидаты, прежде всего сторонники либерализации режима, выбор избирателей был искусственно ограничен. Центральным вопросом выборов была не внешняя политика и не ядерная программа, а экономика. Избиратели очень недовольны экономическим положением в стране и обвиняют в этом президента Ахмадинеджада, который был избран благодаря популистским обещаниям экономического процветания, но обещаний не выполнил. Хотя экономика тоже связана с внешней политикой, но внимание народа сосредоточено на внутренней ситуации. Именно поэтому голоса отданы консервативным кандидатам, более ответственным в вопросах бюджета и распределения средств, и более сконцентрированных на внутренней политике. В каких-то вопросах консервативное парламентское большинство может войти в конфликт с президентом Ахмадинеджадом, хотя парламент в его новом составе не будет ни более прозападным, ни менее радикальным. Это курс на коррекцию внутренней политики Ирана. Международный обозреватель общественного радио Америки Майк Шустер считает, что если консервативное большинство в парламенте усилит критику в адрес Ахмадинеджада, то, возможно, на президентских выборах 2009 года консерваторы выставят своего кандидата на пост президента. Но даже это вовсе не означает, что внешняя политика Ирана станет иной. Таково мнение американских политологов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас репортаж из Санкт-Петербурга. Экологи протестуют против ввоза в Россию радиоактивных отходов. 15 марта в Петербурге пройдет акция организации «Беллона» и «Экозащита» в связи с прибытием в Санкт-Петербургский порт очередного корабля с так называемыми «урановыми хвостами», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В прошлый раз судно «Шовенбанк» уже привозило опасные отходы в Петербург в конце января. Очередной железнодорожный состав с отходами отправился с немецкого предприятия по обогащению урана в городе Гранау 5 марта. Причем, по данным немецких экологов, на этот раз радиационный фон контейнеров даже выше, чем в прошлую транспортировку. 7 марта отходы были перегружены на судно в голландском порту Роттердам. В среду, 12 марта, корабль прибыл в петербургский порт. Какие именно отходы прибыли на корабле, говорит представитель правозащитной экологической организации «Беллона», редактор сайта «Беллона.ру» Рашид Алимов.
Это отвальный гипсосорит урана, отходы, которые получаются при подготовке топлива для атомных электростанций. Экологи считают, что сделка, в рамках которой в Россию поступают объединенные или отвальные гипсосорит урана, является фактически сделкой по ввозу в Россию радиоактивных отходов. И в связи с этим экологические организации «Беллона» и «Экозащита» проводят акции акции протеста. Мы следим за передвижением отходов, мы наблюдали и отследили перегрузку. Сейчас мы продолжаем следить за тем, где находятся поезда с этими отходами.
Из порта отходы поедут через весь город, а дальше через всю Россию в Новоуральск. Экологи считают передвижение составов с так называемыми урановыми хвостами чрезвычайно опасными, поскольку никто не застрахован от транспортных происшествий.
По данным британской компании BNFL, это данные еще 70-х годов расчеты, теоретически при авариях, которые приведут к утечке оксида урана, летальные исходы могут происходить в радиусе 32 километров.
На что надеются экологи? Ведь, несмотря на их протесты, ядерные отходы как везли, так и везут.
Мы надеемся что-то добиться, тем более, что глава Росатома Кириенко уже говорил, что контракты продлевать не будут. Но мы хотим, чтобы не только контракты не продлевались, мы хотим, чтобы контракты были расторгнуты уже сейчас. Это контракты, которые заключались в 90-е годы. На наш взгляд, люди, которые заключали эти контракты, и то, как заключались эти контракты, это, в общем, вроде вопроса по Адамову, которого суд недавно признал виновным и посадил на 5,5 лет.
В Соединенных Штатах Америки гексафторит урана еще в январе 2005 года был официально признан радиоактивными отходами. Но европейским странам, видимо, пока выгодно отправлять его на захоронение в Россию. С 1996 года в Россию было отправлено более 80 тысяч тонн таких отходов. А условия заключенных контрактов таковы, что до конца 2009 года должно быть отправлено еще около 20 тысяч тонн. Вот почему экологи настаивают на расторжении контрактов как незаконных. Российский закон об охране окружающей среды запрещает ввоз в Россию радиоактивных отходов и ядерных материалов с какими-либо целями, но урановые хвосты везут под видом сырья для переработки, хотя перерабатывается лишь малая часть.
По данным Госатомнадзора, емкости, в которых это хранится под открытым небом, не соответствуют современным стандартам безопасности. Это повторяется из отчета в отчет Госатомнадзора на протяжении нескольких лет.
Экологи считают этот бизнес циничным и аморальным, противоречащим закону и России, и Германии, и требуют его прекратить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 15 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ижевске около 2000 человек приняли участие в акции протеста. Митингующие выражали недовольство низким уровнем жизни в регионе и коррумпированностью чиновников. В Санкт-Петербурге сегодня проходит акция протеста в связи с ввозом в Россию радиоактивных отходов. В порт прибыл очередной корабль с так называемыми урановыми хвостами. Тибетское правительство в изгнании призвало ООН начать расследование ситуации в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. На парламентских выборах в Иране продолжают лидировать сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада, радикальные консерваторы. Союз НАТО ведет с Россией переговоры о транзитных коридорах для снабжения находящихся в Афганистане войск. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17 часов 7 минут на волнах Радио Свобода вы услышите программу «С христианской точки зрения». Ее ведет священник Яков Кротов. В программе слушают друг друга верующие и неверующие, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божьей и человеческой. Программа «С христианской точки зрения» в 17 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире обзор региональной российской прессы. О чем в эти дни пишут газеты Екатеринбурга, рассказывает наш корреспондент Олег Иванов.
Большинство свердловских газет продолжают обсуждать происшествие в алапаевском филиале Верхнесиничихинского детского дома, откуда в начале недели в реанимацию областного токсикологического центра были доставлены 12 воспитанников в возрасте от 11 до 16 лет. Сначала, шатаясь, пишет «Комсомольская правда Урал», ребята бродили по коридорам, потом стали жаловаться на головокружение. Когда взрослые увидели, что несколько детей лежат в кроватях и бредят, немедленно вызвали скорую. По словам врачей, угроза была достаточно серьезной. Специалисты по симптомам сразу определили, что дети отравились алкалоидами. Позднее милиционеры нашли в тумбочках пострадавших таблетки с китайскими иероглифами. Этот случай отравления свердловских детдомовцев третий за последнее время. Журналист уральского представительства российской газеты «Сергей Сергей Авдеев не исключает умышленного вбрасывания препаратов в детские дома.
Явно это не случайно, тут какая-то цепь, скорее это какая-то даже акция. Почему сразу в трех разных детских домах, в разных районах, сразу три таких ЧП? Может быть, целенаправленно действует какая-то группировка, которая забросила, завезла эти алкалоиды в область и распространяет их среди вот таких вот подростков.
Еще одной темой для всеобщего обсуждения стало вручение удостоверений депутатов Палат Законодательного собрания Свердловской области после выборов 2 марта. Практически все издания пишут о небывалой явке избирателей на участке 59% и о подавляющей победе «Единой России» в лице Дмитрия Медведева 70% уральцев. Итоги голосования, цитирует вечерний Екатерина Оренбург, слова председателя облизбиркома Владимира Мостовщикова, показали возросший уровень политической грамотности и активности граждан, их способность адекватно анализировать и оценивать программы кандидатов и политических партий. Конец цитаты. А вот на первой полосе «Комсомольской правды» Урал фотография в полный рост Евгения Ивина с подписью в духе советского времени. 19-летний уралец спас ребенка от педофила. Дело происходило на окраине города. Евгений шел вдоль поездов к железнодорожному переходу и увидел на путях между составами мерзкую картину. Увидев, что к нему бежит парень, насильник вскочил и рванул под вагон. Студент убедился, что с девочкой все в порядке, преступник успел ее только раздеть и кинулся в погоню. Насильник пытался было драться, но Евгений, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, встать с земли ему уже не дал. Машинист проезжавшего мимо паровоза вызвал милицию, и те арестовали преступника. Через несколько дней в гуманитарный университет из Уральской транспортной прокуратуры пришло представление о вынесении Евгению Ивину благодарности. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рассказу о интереснейшей выставке. Она проходит в выставочном зале федеральных архивов. Экспозиция называется «Возрожденные документальные сокровища». Над всеми экспонатами пришлось потрудиться реставраторам, которые смогли вернуть старинным картам, манускриптам, грамотам и прочим вещам первоначальный вид. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Экспонаты выставки один уникальнее другого. Значительную часть первого зала, несколько квадратных метров, занимает план Парижа, изданный в начале XVIII века. Здесь не только каждый отдельный дом отмечен, но даже деревья, кусты и лодки на реке. Из поздних по времени вещей упомянем рисунки Эйзенштейна и фильм «Потсдамская конференция» 1945 года. Его обещают демонстрировать на выставке нон-стопом. Из ранних – грамоты Екатерины II и письма Петра I. Слово Юрию Эскину, заместителю директора Российского государственного архива древних актов.
Вот его рука. Вот это полностью написано Петром.
Ну, размашистый такой.
Да, у него почерк был очень нервный, размашистый. Еще когда он был молодым человеком, он старался, более-менее писал. Понятно, надо сказать, что в более поздние годы его почерк стал крайне сложным и непонятным, но он же был очень нервный человек, экспансивный. Эпилепсия у него даже была. Вот мало сейчас уже людей, которые хорошо читают петровский почерк. Почти уже, к сожалению, не осталось. Такой вот очень нервный почерк был у него. Он, кстати, похож на почерк отца, на почерк Алексея Михайловича.
Том, в который были переплетены письма Петра I, пришел в очень ветхое состояние, говорит Юрий Эскин.
Потому что этот сборник его писем очень часто использовали специалисты. И, конечно...
Износили.
Да, износили и так далее, и так далее.
Не случайно рядом с каждым экспонатом помещена фотография, на которой зафиксировано дореставрационное состояние вещи. Главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Вадим Егоров перечисляет, кто спасал раритеты.
Реставрационных центров сравнительно немного, поэтому все архивы прибегают к помощи их. Это и Государственный научно-исследовательский институт реставрации, и реставрационные мастерские имени Горбаря, и Центр реставрации и консервации книги при Библиотеке иностранной литературы имени Рудамина. Здесь на выставке представлены именно те документы, которые в буквальном смысле были вытащены из руин, из плесени, из многочисленных повреждений, связанных с биологическими вредителями, с водой, и с неудовлетворительными условиями хранения в течение там многих и многих столетий иногда даже.
Причем речь здесь идет не только о бумаге и пергаменте, но также о тканях, реставрация которых особенно трудоемкое дело. Военно-исторический архив теперь без страха может демонстрировать масонский фартук из шелка. Его ленты прежде были распавшимися на мелкие фрагменты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» впервые на минувшей неделе провела День свободы слова в интернете. Эта акция под названием «24 часа против цензуры» была призвана поддержать блогеров и интернет-журналистов, которые подвергаются преследованиям со стороны властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
День свободы слова в интернете проходит под патронатом ЮНЕСКО. Репортеры без границ призывают пользователей сети принять участие в одной из виртуальных демонстраций, которые в эти 24 часа пройдут на Кубе, в Бирме, Китае, Туркменистане, Вьетнаме, Египте, Северной Корее и других странах, где, по мнению репортеров без границ, ограничивается свобода слова в интернете. Говорит шеф отдела мониторинга свободы слова в интернете организации «Репортеры без границ» Клотильда Лекос.
Мы хотим продемонстрировать, что эта проблема важна для интернета. Мы думали так: хорошо, мы можем сделать возможными вещи, невозможные в реале. Мы решили помочь пользователям интернета, не покидая тех мест, где они находятся, продемонстрировать, что они выступают за свободу слова. Например, люди в Китае не могут выйти на площадь Тяньаньмэнь с такими требованиями, но посредством интернета это возможно.
Для того, чтобы принять участие в виртуальной демонстрации протеста, достаточно зайти на сайт «Репортеров без границ» и выбрать из списка ту страну, блогеров которой вы хотите поддержать. Сегодня в черном списке 9 стран, России среди них нет. Однако, по мнению многих наблюдателей, ситуация со свободой слова в Рунете осложняется. В ближайшее время Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении интернет-пользователя живого журнала Саввы Терентьева, известного в благосфере под именем Терентьев. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Терентьева, оставленный в интернет-дневнике другого блогера, говорит Савва Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
К слову, экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. По мнению общественного защитника блогера, члена правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнеста Мезика, уголовное дело в отношении Саввы Терентьева было возбуждено из-за неприязненных отношений некоторых сотрудников сыктывкарской милиции, а именно отдела КМВД по республике Коми, к блогерам и благосфере вообще.
В свое время, когда отдел К занялся абсолютно неблагодарным занятием поиска создателя виртуала Торлопов, который писал от имени нашего губернатора, отдел К очень жестоко высмеяли в благосфере. И мне кажется, вот попытка привлечь господина Терентьева к уголовной ответственности – это вот такая вот, я бы сказал, личная месть милиции блогерам.
Скоро из обвиняемого Савва Терентьев превратится в подсудимого, которому инкриминируют преступление, предусмотренное 282-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Говорит член правления в правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезик.
Комментарий же жую. Терентьев. Многим, наверное, не нравится, он оскорбителен по отношению, наверное, даже к милиции вообще, хотя сам блогер писал о неверных ментах. Но, тем не менее, 282 статьи Уголовного кодекса там нет и в помине. К милиции она никакого отношения не имеет. Милиция – это система органов исполнительной власти. Конечно, ее можно критиковать, в том числе, по нашему мнению, ее можно критиковать так, как это было в том комментарии. По моему мнению, 282-я статья, то, как ее трактуют наши судебные и следственные органы, это некий аналог преследования за антисоветскую деятельность в Советском Союзе. Это попытка возродить преследование за инакомыслие, фактически.
В случае, если суд согласится с выводами, представленными в обвинительном заключении, Саве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Любимая дача» Марина Нуянзина. Марина, скажите, пожалуйста, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Ну, несмотря на то, что эта неделя была после праздников, после них всегда тяжело сосредоточиться. В общем, удалось все-таки поработать продуктивно, потому что мы закончили, отправили в типографию наш новый спецвыпуск, который будет называться «Газоны и водоемы». И этим мы весной, я думаю, порадуем своих читателей. Вот. А в повседневной-то жизни мы работаем уже над майским номером, поэтому всю эту мартовскую неделю, в общем, я жила уже майскими хлопотами. А что касается жизни, то у меня так получается, что каждую неделю я нахожу кого-то из своих бывших одноклассников и однокурсников. А если учесть, что школу я заканчивала в далеком городе Полярный, который находится за Полярным кругом, то мне очень приятно видеть своих друзей. И особенно приятно то, что у многих, оказывается, есть дачи. И сейчас их интерес ко мне не только как вот к бывшей своей однокласснице, но и как к издателю такого практического и нужного журнала «Любимая дача». Вот, собственно, в таких хлопотах вся неделя и прошла.
Марина, ну а в том номере, который вы издали уже, он ведь наиболее актуален сейчас для России. Многие уже всерьез подумывают, а кто-то уже и начинает заезжать на дачи, рассматривать, что там после зимы происходит. Может быть, пару каких-то практических соображений-то выскажете?
Ну, знаете, что касается практических соображений, тут трудно в том смысле, что страна большая, климат разный. И вот слоган-то нашего журнала «Загородная жизнь круглый год», поэтому у нас очень многие наши читатели вообще круглый год живут за городом и, собственно, не уезжают оттуда. Вот. И сейчас, конечно, основные работы – это привести в порядок то, что за зиму на дачах расстроилось. Вот. Если кому-то не нравились, например, что было на участке, как организовано в прошлом году, то есть возможность прикинуть какие-то планы, составить, договориться с какими-то конкретными фирмами, с рабочими, или самим прикинуть что-то, что изменить у себя на участке. Вот. Пока, в общем, еще таких активных посадочных работ, конечно, еще нет.
Довольно актуальное и важное мнение главного редактора журнала «Любимая дача» Марины Нуянзиной. Сегодня она была гостем рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Сегодня отмечается День защиты прав потребителей. Изменение демографической ситуации в Европе. Завод по производству растворимого кофе будет построен в Ленинградской области. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Напомню также, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени итоги недели ведет в программу мой коллега Андрей Шарый. Не пропустите итоги недели с Андреем Шаром с 19 до 21 часа. Сейчас в Москве 15:30, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ижевске около 2000 человек приняли участие в акции протеста с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Митингующие выражали недовольство низким уровнем жизни в регионе и коррумпированностью чиновников. Акцию организовал Координационный совет гражданских действий. В Петербурге сегодня проходит акция протеста в связи с ввозом в Россию радиоактивных отходов. В порт прибыл очередной корабль с так называемыми урановыми хвостами. Тибетское правительство Вознания призвало ООН начать расследование ситуации в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. По неподтвержденным данным находящегося в изгнании в Индии тибетского правительства, в результате беспорядков в Лхасе погибли до 100 человек. Китайские власти сообщают о 10 погибших. На парламентских выборах в Иране продолжают лидировать сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада, радикальные консерваторы. По данным государственного телевидения, из 115 округов, где подсчитаны голоса, они получили 42 места. Умеренные консерваторы – 28 мест, реформисты – 16. Всего должны быть избраны 290 депутатов. Союз НАТО ведет с Россией переговоры о транзитных коридорах для снабжения находящихся в Афганистане войск. По сообщению НАТО, речь идет о соглашениях по воздушному и наземному транзиту. Они могут быть подписаны на предстоящем саммите в Бухаресте. Азербайджан выразил недовольство действиями США, Франции и России, которые воздержались при голосовании в ООН по резолюции, призывающей к выводу армянских войск из Нагорного Карабаха. Хо Цзиньтао вновь избран председателем КНР сроком на 5 лет. Кандидатуру лидера китайской компартии поддержало абсолютное большинство делегатов Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит в Пекине.
В Москве 15:32. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям медицины. Сегодня День защиты прав потребителей. Министерство информации и связи обещает обеспечить доступом к интернету все медицинские учреждения России. И еще одна тема: магний предотвращает инсульты у курильщиков. Выпуск новостей медицины представляет Ольга Беклемищева.
15 марта в мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителя. Начало движения защиты прав потребителя положила известная речь Джона Кеннеди в Конгрессе США, в которой были перечислены основные права потребителя на безопасность, на полную информацию, на возмещение ущерба, на право выбора. В этом году День защиты прав потребителя пройдет под девизом борьбы с распространением нездорового питания среди детей. По мнению Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, основной проблемой в России, связанной с детским питанием, является недостаточное внимание к пропаганде грудного вскармливания. Так, по данным Минздравсоцразвития, только 40% мам кормят грудью своих детей в возрасте от 3 до 6 месяцев, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем мамам кормить детей грудью по крайней мере до 6 месяцев. Частично, по мнению Янина, в этом виноваты производители соков и детских смесей, которые лоббируют включение их продукции в раздел «Детское питание», так как НДС на детские продукты в 2 раза ниже, чем на взрослые. По мнению Бориса Щелища, президента Союза потребителей России, еще более важно улучшение школьного питания и введение запрета на продажу шоколадок, чипсов и газированных сахаросодержащих напитков в школьных буфетах. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, поддерживающие Союз потребителей. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал запретить рекламу жирных, сладких и соленых продуктов для детей на телевидении. Очевидно, борьба за здоровое питание детей будет продолжаться до того предела, который ставит право потребителя на самостоятельный выбор. Леонид Рейзман, глава Мининформсвязи, заявил, что в 2008 году все медицинские учреждения в России будут подключены к интернету со скоростью 2 мегабита в секунду. Сейчас этот проект передан в правительство, и в течение 2007 года будет проводиться его апробация в 2 регионах. Всего в проекте примут участие около 14 тысяч учреждений. Поскольку, по данным Минздравсоцразвития, в России около 30 тысяч медицинских учреждений, следует думать, что 16 тысяч из них уже имеют интернет, хотя бы в кабинете главного врача. Употребление продуктов, богатых магнием, препятствует развитию ишемического инсульта. К такому выводу пришли финские ученые по результатам масштабного исследования с участием 26 тысяч курящих мужчин. В исследование были включены мужчины в возрасте от 50 до 69 лет, ранее не страдавшие инсультами. Сюзанна Ларсон и ее коллеги из Каролинского института регистрировали вес и рост мужчин, показатели артериального давления, а также данные об их пищевом рационе. Наблюдение за участниками велось в течение 13,5 лет. Проанализировав данные, ученые выяснили, что у мужчин, употреблявших наибольшее количество магния, около 600 мг в сутки, риск ишемического инсульта был на 15% ниже, чем у тех, кто употреблял наименьшее его количество, около 400 мг. При этом частота развития геморрагического инсульта была одинаковой в обоих группах. Богатым источником магния являются цельнозерновые продукты, а также орехи, семечки, чернослив, морская капуста и зеленые овощи.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ни для кого не является секретом, что сейчас заканчиваются первые недели Великого Поста, одного из серьезнейших обрядов, можно так сказать, для всех православных. Мы на этой неделе задавали слушателям вопрос, в чем, на ваш взгляд, смысл Великого Поста? Вот как на этот вопрос отвечали жители Самары.
Нет, не знаю. Ну, вот так вот по жизни случилось, что не знаю. В вопросах религии не сведущ. Не знаю. Я лично поста не придерживаюсь. Правильно это или нет, не знаю, но не придерживаюсь. Вот так вот. Я не буду каких-то обобщающих таких. Более того, даже не буду давать оценки своим действиям.
Во-первых, я не соблюдаю пост. Второе, я все-таки верю больше в справедливость, нежели в Бога. А самое главное, я хочу сказать вот что. По крайней мере, вот опять-таки, возвращаясь к политике, глядя из того, что наши первые лица государства бьют кресты в церквах и беззастенчиво обманывают и обкрадывают свой народ, я считаю, что церковь сейчас является просто-напросто лицемерием и орудием обмана народа.
Верно, очищаться духовно и физически. В наше время, в принципе, хорошо попаститься. Потому что то тут, то там перекусываем. Питания правильного нет, а здесь есть возможность разгрузить организм, более-менее о питании задуматься.
Нет, я же не ортодоксальный христианин. Каждый для себя определяет сам. Цели поста могут быть разные. Просто очищение организма и умеренное питание, легкая разгрузка в это время. Или это просто безбашенное следование религии. Я просто не помню точно, в чем его смысл. Ну, типа, как бы отрешение от чего-то.
Смысл или содержание? То есть воздержание от каких-то продуктов, оно очищает тело и как бы помогает душе тоже очиститься от греха. Каждый сам себе здесь выбирает, кому ты нужен. Сейчас более модно это стало. Религия и в том числе выдерживание постов.
Некая такая традиция, общеязыческих времен, русской традиции, пустой нагрузки, которая на организм возникает, необходимо некий отдых дать. Но нет, это повсеместно. На масленичные карнавалы они во всей Европе существуют.
Традиция давно уже, конечно, кто верит. Ну как, чтобы не есть жирного, придерживаться как бы к этому. Не, ну смотря какую рыбу, можно дешевую покупать. Селедочку, например, минтай. Кто что любит. А у нас пост от зарплаты до зарплаты.
Главная идея Великого Поста заключается в том, что любой человек, который именно верит Христу, очищается и духовно, и телесно. И это деяние, оно как бы дает возможность человеку приобщиться к христианским ценностям, сделать свою жизнь более насыщенной, более приближенной к ценностям христианского мира.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл Великого Поста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Следующий репортаж в рамках программы «Время свободы» из рубрики «Истории из Запада и Востока». Изменения демографической ситуации в Европе в последние годы повлекли за собой появление в большинстве европейских стран новых программ и концепций сексуального воспитания детей и подростков. Однако, в отличие от западноевропейских стран, в некоторых государствах, которые недавно вступили в Евросоюз, этот вид образования в школах все еще остается табуированной или постыдной темой. Один из ярких примеров – споры вокруг нового учебника сексологии для детей, разгоревшиеся в словацком обществе, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляна.
Попасть на урок сексуального воспитания в словацких школах невозможно потому, что таких уроков просто нет. Зато есть так называемая подготовка к супружеству и планированию семьи. Ответы на вопросы, связанные с этой важной темой, теоретически можно получить в рамках иных предметов. Рассказывает координатор занятий по подготовке к супружеству и планированию семьи гимназии имени Эйнштейна в Братиславе Диана Кишова. Цель этих уроков – дать основные знания и воспитать ответственное отношение у школьников к институту семьи. В рамках многих предметов мы и стараемся это сделать. В основном подготовка к супружеству и планированию семьи проходит на уроках этического и религиозного воспитания, обществоведения, биологии, словацкого языка и литературы. Также мы организовываем встречи учеников со специалистами, которые рассказывают об инфекционных заболеваниях и контрацепции. По словам Дианы Кишевой, часто такие беседы подростков с врачами затягиваются на несколько часов, что в несколько раз превышает лимит времени, отведенного для подобных мероприятий. Однако, в отличие от учителей, словацкие школьники, как и большинство их сверстников из других стран, получают информацию о сексе в первую очередь из средств массовой информации, а в школе эта тема табу. Что касается качества знаний, то результаты социального исследования, проведенного Словацким обществом по планированию семьи, дают основание охарактеризовать его как неудовлетворительное. Многие словацкие школьники имеют неправильное представление о самых основных вещах, касающихся сексуальных отношений, рассказывает Зузана Вашарьева из общества по планированию семьи. Несмотря на то, что с 1998 года подготовка к супружеству и планированию семьи в Словакии является одной из составляющих учебной программы, до сих пор ее содержание недостаточное. Одна из причин – это отсутствие конкретного представления, минимального стандарта о том, что должны знать школьники. Другой причиной является отсутствие учебника по вопросам сексуального воспитания. И, наконец, третья причина – мы не объясняем самим учителям, как преподавать этот предмет. В результате получается, что многие важные темы, такие как права родителей и детей, права на полноценную сексуальную и семейную жизнь, насилие над детьми, гомосексуализм, проходят мимо подростков. Выход из ситуации специалисты видят в том, чтобы подготовка к супружеству и созданию семьи стала самостоятельным предметом. Однако пока оснований верить в появление такого предмета в школах мало, говорит Зузана Вашарьева. Словакия – страна, в которой очень ощутимо влияние католической церкви на общество. И мы столкнулись с этим во время подготовки первого учебника по сексуальному воспитанию. Речь идет о недавнем открытом письме Министерству образования Словацкой Республики от конференции епископов Словакии. В письме говорится, что данный учебник напоминает техническое руководство к действию и пропагандирует секс. По мнению словацких иерархов католической церкви, такая форма сексуального воспитания является неприемлемой. Цитата.
«Церковь не против сексуального воспитания. Однако сексуальным воспитанием нельзя называть такое обучение, когда основой изучаемой науки является информация о разных способах контрацепции». Это наука, а не воспитание.
Спор между обществом по планированию семьи и конференцией епископов Словакии закончился тем, что Министерство образования не рекомендовало использовать этот учебник в словацких школах. Это разделило общество на два лагеря и спровоцировало широкую дискуссию о значении сексуального воспитания в словацком обществе. По мнению специалистов, Словакия, по сравнению со странами Западной Европы, в вопросах сексуального воспитания плетется в хвосте, говорит Зузана Вашарьева. Там не решается вопрос, сексуальное воспитание да или нет. Там развиваются модели сексуального воспитания для различных слоев населения. Например, для больных детей, для национальных меньшинств, которые живут в стране. Так что то, что делается у нас, отодвигает нашу страну на уровень развивающихся государств. Сейчас в Словакии ведется работа над созданием национальной программы сексуального и репродуктивного здоровья, интимных отношений и планирования семьи, которая не последнюю роль отводит сексуальному воспитанию в школах. Это, по мнению специалистов, создаст основу для решения многих проблем, в первую очередь, возможно, уменьшит количество разводов и повысит уровень рождаемости. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджан выразил недовольство действиями США, Франции и России, которые воздержались при голосовании в ООН по резолюции, призывающей к выводу армянских войск из Нагорного Карабаха. Союз НАТО ведет с Россией переговоры о транзитных коридорах для снабжения находящихся в Афганистане войск. На парламентских выборах в Иране продолжают лидировать сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада, радикальные консерваторы. Тибетское правительство в изгнании призвало ООН начать расследование ситуации в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы». Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции в стране, а российское правительство обсудит предельные торговые наценки на социально значимые товары. Эти и другие темы в итогах экономической недели, которую подготовил Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства России остается еще 6-7 ступеней. Правительство России в конце марта вернется к обсуждению вопроса о предельных торговых наценках на социально значимые товары, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Ранее руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина заявила о своем несогласии с предложением Алексея Гордеева ограничить на постоянной основе торговую наценку на ряд продуктов питания, установив ее на уровне 10-12%.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания, это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
В свою очередь, многие эксперты также считают, что ограничение цен на ряд продуктов питания противоречит заявленным властями принципам развития российской экономики, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, вот эта политика, она приводит к существенному расширению участия государства в экономике через существующие весьма неэффективные институты и структуры. Таким образом, на мой взгляд, мы получаем экономику, в которой государство играет все большую роль, экономика, которая в сущности остается малоэффективной, и плюс к этому экономика, где государственное участие помимо расширения государственного финансирования еще сказывается и на регулировании цен, что в сущности является антирыночной политикой.
Россия не испытывает проблем с привлечением иностранных инвестиций, несмотря на кризис ликвидности на мировых рынках, заявила руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Сейчас правительство, по ее словам, прилагает максимальные усилия по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе и через экономическую политику и изменения в налоговом и корпоративном законодательстве.
У нас растет экономика, растут доходы населения, инвестиционный и потребительский спрос, и это делает перспективными инвестиционные проекты в России. Кроме этого, проекты в России сейчас отличаются достаточно высокой доходностью по сравнению с другими странами и с крупными городами.
Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции в стране, однако не намерен бороться с ней с помощью укрепления национальной валюты, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Укрепление рубля, по его словам, с одной стороны снижает стоимость импортируемых товаров, но с другой негативно влияет на потоки капиталов, приходящие в страну. С такой оценкой согласна и старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, стала победителем аукциона на право разработки ииска Тогольского месторождения цветных металлов, расположенного в Иркутской области. Она предложила за этот участок 726 миллионов рублей или в пересчете примерно 30 миллионов долларов, в 7 раз больше стартовой цены. Запасы месторождения оцениваются в 7,5 миллионов тонн никеля, что составляет примерно 3/4 нынешних резервов этого металла, располагаемых Норильским никелем. Кроме того, месторождение, согласно прогнозу, содержит 3,5 миллиона тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской металлургической компании «ИПСКО». Объем сделки составит более 4 миллиардов долларов. В сообщении «Евразгрупп» говорится, что в дальнейшем часть бизнеса «ИПСКО», связанного с производством трубной продукции, будет продана российской трубной металлургической компании за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у «Евразгрупп» нынешние активы «ИПСКО» еще на 500 миллионов долларов.
Иван Трефилов подвел экономические итоги прошлой недели. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». На минувшей неделе был такой период, когда пользователи интернета в течение нескольких дней не могли зайти на сайт издательского дома «Коммерсант». Ресурс оказался заблокированным в результате хакерской атаки. В «Коммерсанте» говорят о спланированной провокации, у которой, разумеется, есть своя предыстория. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Первая атака на «Коммерсант» была осуществлена 4 марта этого года. Неизвестные молодые люди на улице Москвы предлагали прохожим бесплатно или за символическую цену рулоны туалетной бумаги под брендом «Коммерсант». На ленте были напечатаны фирменный твердый знак, тексты с подписью безымянного главного редактора, рассказывающие о новых способах привлечения аудитории, а также статьи из февральских номеров издания, контакты редакции и мобильный телефон корреспондента газеты Юлии Таратуты.
Я не очень понимаю, кто именно стоит за этой акцией. Мы можем строить только предположения на сей счет. Есть подозрение, что за этим может стоять одно из молодежных объединений, обидевшихся на одну из заметок в «Коммерсанте», под которой стоит и моя подпись. А речь идет о заметке «Наши стали чужими», в которой рассказывается о реорганизации движения «Наши» после парламентских выборов, в которой звучат комментарии источников в администрации президента, очевидно, нелестные для движения «Наши».
И вам пришлось сменить мобильный телефон?
Да, потому что речь шла о флешмобе, о звонках, которые продолжались в течение нескольких суток по ночам. И мне, к сожалению, пришлось сменить номер мобильного телефона.
6 марта рулоны с «Коммерсантом» появились в уборных Государственной Думы. Далее так называемые доброжелатели перекинулись на интернет. По словам сотрудников газеты, хакерской атаке подвергся сайт издания. В результате он перестал работать. И это еще не все. На десятки тысяч электронных адресов были разосланы фальшивые письма от имени главного редактора «Коммерсанта» Андрея Васильева, в которых, собственно, как и на рулонах, дублировалась информация о новой форме газеты, которая должна привлечь дополнительную аудиторию. Как только макулатура появилась на улицах Москвы и в Охотном ряду, в интернет-блогах просочилась информация, согласно которой за рулоны, хакерские атаки и фальшивые письма ответственность несет молодежное прокремлевское движение «Наши». Ответа долго ждать не пришлось. Представители объединения официально опровергли свою причастность к травле «Коммерсанта». Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев также не готов назвать имена тех, кто стоит за недружественной акцией против его компании. Но он, как руководитель, готов привлечь виновников к ответственности.
Подозревать не моя профессия, не моя задача. Есть некоторые сведения, они опубликованы в интернете, знаете, на сайте, на разных сайтах, в том числе на компромат.ру, переписка людей, которые, мне кажется, за этим стоят, но это уголовно наказуемое деяние, занимается этим прокуратура. Я настроен посадить в тюрьму людей, которые это делают.
Сотрудники «Коммерсанта» сразу же после того, как началась массированная атака на издательский дом, обратились в милицию, рассказывает руководитель юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов.
Что касается туалетной акции, назовем ее так, мы подали соответствующее заявление в прокуратуру города Москвы, в ВВД Пресненский и в ВВД Басманный по поводу того, чтобы были приняты меры по недопущению несанкционированных пикетирований и, соответственно, распространению контрафактной и несертифицированной продукции. Я имею в виду вот эту туалетную бумагу. Это с одной стороны. С другой стороны, в прокуратуре находится заявление по поводу DDoS-атаки, которая в настоящее время продолжается. Мы не испытываем иллюзий по поводу того, насколько это будет эффективно. Пытаемся собственными силами, соответственно, с ней справиться.
Какой-то ответ или какая-то реакция из правоохранительных органов есть?
Нет, никакого ответа или реакции из правоохранительных органов нет.
Ну, каковы, думаете, тут юридические перспективы?
Ну, с учетом того, что мы вчера 2,5 часа пытались сдать это заявление в УВД, я думаю, что они минимальны на самом деле, поскольку органы внутренних дел не горят желанием, соответственно, этим заниматься.
Скажите, а что сейчас делается в самой редакции, чтобы себя защитить от, скажем так, непрошенных гостей?
наша служба безопасности, она работает, и мы, естественно, достаточно актуально и быстро реагируем, если вдруг какие-то несанкционированные акции проводятся рядом с издательским домом. Сразу же приезжает наряд из УВД «Сокол». А, однако, вот до настоящего времени, только вот в первый день акции, то есть 4 числа, они собрались около нашего дома. Это было, в принципе, у них разрешенное мероприятие. Ну, пикетирование имеется в виду, не раздача туалетной бумаги. Но до настоящего времени они пока вот в здании-то у нас точно не появлялись.
Кого они представляют, эти люди?
DDoS-атаки — это уголовное преступление, вряд ли кто-то будет в этом создаваться. Вот, что касается как бы иных акций, ну, они являются административными правонарушениями, но в любом случае, я уж не знаю, сознательно ли или несознательно, люди, которые распространяют ее, говорят, что якобы она оплачена коммерсантом. Со смехом, правда. Вот. Уж кто им там платит и кто является их заказчиком, достаточно трудно сказать, можно только догадываться. Я не буду в эфир называть, конечно, конкретных названий имен, не имея достаточных доказательств.
Хакерские атаки на сайты – явление не новое. От этого страдают многие издания. Опыт борьбы со взломщиками есть у владельца сайта «Компромат.ру» Сергея Горшкова. По его мнению, определить, кто стоит за атакой на «Коммерсант», сложно, но можно успешно защититься от хакеров.
То есть, если хакер, ну, требует денег, то тогда его ловят по другим, скажем, оперативным схемам. А если хакер не выходит на жертву, то поймать его практически нереально, если, опять же, он не является наемником и в рамках там других схем выйдут на заказчика. В данном случае заказчик более-менее прозрачен, и через него можно найти и хакера. В чем это совершается уголовное преступление.
Скажите, а вот правоохранительные органы, если этим займутся, они смогут определить, кто атакует сайт?
Я думаю, что они смогут. И более того, в ситуации, когда более-менее прозрачен заказчик, они не будут очень так рядом с этим заниматься. В ситуации, когда более-менее очевиден заказчик, боюсь, что правоохранительные органы не будут очень активно заниматься.
То есть правоохранительные органы не будут заниматься поисками, по вашим словам. А как защититься от таких атак?
Ну, вообще-то говоря, полная защита невозможна. Это противостояние пули и брони извечное. То есть на любую пулю найдется броня, и на которую, в свою очередь, найдется пуля, которая его пробьет. И это занят, скажем, денежных средств, ну, денежных вложений в защиту. С одной стороны, они должны быть достаточно для того, чтобы защитить от текущих атак с разумным бюджетом. Но с другой стороны, они не должны, то есть они должны быть тоже разумны. В случае с коммерсантом есть технические средства, которые позволяют решить проблему данного типа атаки, который подвергается коммерсант. То есть это не что-то из ряда вон выходящее. И такими атаками подвергался и мой сайт. В общем-то, я проблему решил. Это не дешевое решение, но они существуют и на рынке известны.
Дозвониться до УВД «Пресненская», куда подали жалобу руководителей газеты, нам не удалось. Согласно последней информации, сегодня во второй половине дня вновь заработал сайт издательского дома «Коммерсант». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем на волнах Радио «Свобода» очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на волнах Радио «Свобода» программа «Человек имеет право». За российскому независимому нотариату 15 лет. Число военных кафедр при российских вузах сокращается, но количество дисциплинарных батальонов остается прежним. Слушайте Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Быть общежитие до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не предоставлена.
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор
мая.
Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный.